Итак, мы продолжаем. В момент нашего перемещения по коридору я вам демонстрировал поведение рассеянного профессора, который находится в своих мыслях, он все роняет, все теряет, запутался в собственном шарфе. То есть почему? Потому что не переключился с той волны, на которой был. Вот. Поэтому, в принципе, некоторые люди ведут так себя постоянно. Так вот, клиент перед нами, мы оценили его одежду, его мимику, как он шел, какое расстояние, на каком расстоянии он сел. Следующий момент, зачастую немаловажный, запах. Обонятельная коммуникация является чрезвычайно важной в нашей жизни. Психиатры часто по запаху могут установить диагноз шизофрении, потому что больные пахнут весьма специфично. Здесь дело даже не в том, опрятен человек или нет. Понятное дело, что люди с депрессиями, с психозами, у них есть такие симптомы, как апатия, то есть безразличие, обулия, безволие. И поэтому у них нет ни желания, ни сил заниматься гигиеной. И поэтому у них острый специфический запах, связанный не только с тем, что они не соблюдают гигиену, но и с тем, что несколько меняется обмен веществ, обмен гормонов при психических нарушениях. Зачастую это запах парфюмов. Иногда бывает так, что меня начинает просто жечь в горле, и ты просто реально пьянеешь и дуреешь от всего этого. То есть о чем это говорит? О том, что пациентка, достаточно демонстративная особа, о том, что пациентка, может быть, не очень хорошо разбирается в искусстве духов, потому что совершенно ни к чему на деловую встречу вечерние обволакивающие духи, которые хороши к вечернему платью, к шубе, но никак не идут к какому-то деловому костюму, не вписываются в сезон и так далее и тому подобное. Запахи являются очень важными, и если вы хотите привлечь к себе внимание, то запах, который исходит от вас, он должен быть едва уловим. То есть некая такая аттракция для клиента, то есть вы должны пахнуть слегка приятно, бодряще, но очень и очень деликатно. Вообще, что касается парфюмов, как-то еще, наверное, лет 10-12 назад, ряду своих пациенток в качестве такого опыта я предложил утром наносить на области сонных артерий и на крылья носа по капельке того парфюма, который они использовали, когда они были в пике своей формы, когда они были счастливы, когда у них было все хорошо. И, как ни странно, один этот момент помогал в значительной степени ускорять выход из депрессии. То есть при прочих равных условиях должное количество внимания, которое пациентке уделялось, соответствующая терапия, те пациенты, которые руководствовались моими рекомендациями в плане парфюмотерапии, так я ее называю, у них в среднем на 5-7 дней первый эффект антидепрессивный наступал раньше. То есть запахи очень важная штука. Поэтому изучайте этот мир тщательно, и, как на мой взгляд, лучше обойтись чем-то изящным, чем использовать какие-то дешевые парфюмы. Это создает совершенно деформирующий имидж. Как в одном из романов, появившихся на гребне перестройки, некто Дудинцев «Белой одежды». Этот роман посвящен делу расправы сталинского режима над лейсманистами-морганистами. Так там вот одна дама, такая недобитая большевиками дворянка, говорила, что от настоящего мужчины должен исходить тройственный запах. Это должен быть запах дорогой сигары, запах дорогого вина и запах дорогого одеколона. Ну, насчет вина, может быть, мы этот момент вычеркнем. Курить сейчас не модно. Поэтому вот остается момент, что как ни крути, а это визитная карточка. Мы слышим запах сами, когда наносим на себя парфюм в течение 10-15 секунд. А потом мы его просто не замечаем. Но для окружающих это некая ваша визитная карточка. Итак, запахи. Тоже о чем-то говорят. Насколько человек экспансивен, демонстративен, открыт он или закрыт, как он регулирует свои эмоции и так далее. Дальше человек начинает говорить, и очень важно помочь ему окрепнуть свою речь, услышать себя, преодолеть волнение. И тогда мы оцениваем его особенности, его манеру речи. Как он, в принципе, говорит, какая у него громкость речи, какой темп, насколько просто или сложно он излагает свои мысли. Допустим, люди, которые имеют высшее образование, люди с высоким интеллектом, у них в среднем 40-60% предложений в речи – это сложные предложения, сложно сочиненные, которые «и», или сложно подчиненные, всякие вводные конструкции, обороты. Когда я исследовал речь больных с деменциями, у них сложных предложений не было вообще. Это односложная, простая речь. Поэтому зачастую достаточно послушать человека, сориентироваться на то, как его синтаксис гармонирует с семантикой, и достаточно произвести какое-то впечатление. Кто знаком с Надеждой Федоровной Калиной, знает, что ее таким образом можно либо покорить, либо, в общем-то, вызвать достаточно негативные к себе отношения, потому что она как Сократ, который говорил: «Заговори, чтобы я тебя увидел». Поэтому уже мы можем делать впечатление о том, какой образовательный уровень у человека, является он технарем или он гуманитарий. Опять же, речь говорит о тех эмоциях, которые есть у человека. То есть, вот смотрите, 3-5 минут, но уже можно о человеке рассказывать в течение там, получаса, что, собственно, я и делаю. Поэтому это вам поможет настроиться на конкретного клиента, если, допустим, у вас нет о нем никакой информации, как, допустим, нет у меня никакой информации о клиенте, который у нас будет сегодня. Наша коллега Виктория из Дружественного федерального университета. По сути-то мы тоже являемся уже, да, федеральным университетом.
Нет.
Ну, будем, значит, скоро являться.
Очень.
Я думаю, что такие шансы существуют, что будем являться. Но неважно, дружественный в любом случае, да, не конкурентный, а дружественный. То есть у нас сегодня будет немножко необычный опыт. Мы будем работать с реальным клиентом. Со стороны Виктории, в общем-то, это достаточно такой нелегкий, непростой шаг. Поэтому я попрошу вашего внимания, тишины и некой ответственности данного момента. Потому что это достаточно нелегко, потому что речь идет о определенном самораскрытии, причем на глазах у публики. И само собой разумеется, я думаю, что не надо об этом говорить, что все, что мы обсуждаем здесь, за пределы этой комнаты выйти не может, что мы не будем нарушать тишину и покой. Виктория согласилась на то, чтобы мы могли получить от процесса максимум пользы. То есть вначале с Викторией поработаю я. В тот момент, когда мы добьемся какой-то ясности проблемы и понимания, мы будем подключать новых терапевтов. И, собственно, работу этих терапевтов будем анализировать. Так мы договорились. Такой вариант. Да? Значит, для того, чтобы вам жизнь не казалась медом, у каждого из вас будет задача. Значит, Ирина и Эльвира. У вас будут самые сложные задачи. Вы будете потом описывать весь процесс. Что происходило, для чего, и какие это дало результаты. То есть некое структурирование. То есть все друг друга будут пересекать. Да? Так, вы, моя прелесть, будете глазками обе. Потому что вы сидите близко, и вы будете описывать невербальное поведение, которое касается клиента, а может быть и терапевта в каких-то знаковых местах, значимых, как оно менялось. Да? Следующая пара будет ушами. То есть вы будете оценивать изменения голоса в каких-то значимых моментах. Ваша задача вдвоем будет заключаться в том, чтобы пытаться следить за ходом развития и разворачивания проблемы. Где запрос, где проблема, где жалобы. И как постепенно эти вещи трансформируются, развиваются, углубляются. То есть ваша задача в конечном итоге попытаться сформулировать проблему на психодинамическом уровне. И осталась у нас еще одна пара. Да? Ваша задача будет заключаться в том, чтобы следить за работой тех терапевтов, которые будут подключаться после. Да? Значит, сразу договоримся, чтобы это не было комичным, что тут будет требоваться какая-то активность, чтобы я не выдергивал кого-то, а чтобы по максимуму мы попытались все поучаствовать в данной проблеме. Поскольку я так понял, что для Виктории это имеет некое значение, ей интересны различные взгляды на проблемы. Если вопросов нет, то мы тогда...
Я могу предложить принести еще
комфорт. Мы не стремимся к комфорту. Вам более комфортная, более удобная.
Давайте немножечко развернемся, чтобы это было к аудитории.
Итак, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Виктория.
Как вам? Да?
Мне 21 год.
Вы студентка?
Я студентка Таврического национального университета, факультета психологии, учусь на первом курсе магистратуры. Параллельно еще учусь в юридическом университете Российской академии правосудия, тоже на первом курсе магистратуры.
То есть вы параллельно учились с самого
начала? Да.
Какие у вас будут специальности? Как начали?
Юрист, психолог.
Просто юрист, да? То есть вы не запланировали еще?
Муниципальное право, ну, административное право. То, что касается учреждений государственных.
То есть получается, что профильной специальностью будет юриспруденция, психология, это будет помогать поступать.
Да.
Достижение успеха, да? А на каких темах вы специализировались, какие были темы магистранской работы?
Социально-психологическая адаптация военнослужащих, уволенных в запас, гражданской жизни. Ну, это после выхода на пенсию, когда уже человек, ну, находится, тем не менее, в таком возрасте зрелом, он может еще работать, но когда он увольняется с военной службы, ему тяжело адаптироваться к гражданской жизни.
Вот, к профессии. Работа достаточно такая прагматичная, имеющая выход. Угу. Расскажите, пожалуйста, о себе, какой вы человек? То есть вы психолог, поэтому, наверное, этот вопрос не вызовет у вас какого-то затруднения. Как бы вы могли себя описать? Какой у вас характер, какая вы личность?
Ну, это тяжело. Ну, я даже не знаю, с чего начать. Ну, всегда это сложно говорить, вот то, что касается меня.
Наверное, можно начать с того, что вы можете описать себя как в целом положительного, позитивного человека, да?
Да.
Человека, у которого есть какие-то цели.
Ну, да.
Который достаточно активен в жизни. Потому что два параллельных образования, наверное, нелегко.
Угу.
Говорит ли это как-то о вашем честолюбии, прагматизме? Или это решение были не ваши?
Мои решения.
То есть о том, чтобы учиться параллельно?
Да, да. Моя семья вообще этого не одобряет. У меня, в принципе, в этом и проблема.
Не одобряет?
Не одобряет. Не одобряет моей чрезмерной активности. Вот. Особенно мать. Она считает, что я слишком много хочу от жизни. Нужно как-то на чем-то одном остановиться и в это бить, а не, ну, как-то распыляться.
А чем вы занимаетесь помимо учебы? Ну, какие у вас есть увлечения?
Работаю, все. Занимаюсь музыкой.
То есть вы работаете?
Да.
А с чем работа связана?
В административном суде. Ну, он сейчас ликвидируется, будет арбитражный суд, потому что в России нет административных судов там.
А в какой должности?
Ну, секретарь судебного заседания.
Ну, насколько я знаю, что это очень трудоемкая работа.
Да.
То есть получается, что вы учитесь заочно?
Ну, заочно учусь на юридическом, очно на психологии. Ну, там у нас получается такой график гибкий, поэтому не пропускаю пары. Да.
Загруженность колоссальная,
да.
Очень тяжелая.
Да.
Устаете?
Устаю.
Ну, а я так понимаю, хватает еще времени на себя?
Ну, стараюсь.
А музыка? Что имеется в виду?
Ну, музыка на гитаре играю.
То есть куда-то ходите заниматься?
Нет, с музыка.
Что вы любите? Какую музыку?
Музыку, ну, наверное, ближе к романсу такое. О любви. Мало веселой музыки.
Ну, а вообще, какое музыкальное направление, какой стиль больше вас привлекает?
Ну, романсы.
Классика.
Классика, да.
Я как-то, не знаю, пару месяцев назад, клиентка, она пианистка, музучилище обучается. Я попросил ее, чтобы она подобрала мне музыкальную композицию, которая бы соответствовала ей, ее темпераменту, ее проблеме, так как она ее видит. И она долго думала, потом принесла мне одно из произведений Рахманинова, и я потом несколько раз его прослушал, я посмотрел на клиентку совсем под другим углом зрения. То есть это настолько мощная репрезентация на эмоциональном уровне. Поэтому если бы вы могли охарактеризовать себя и свою проблему, которая мы чуточку уже подойдем, да, с помощью какого-то музыкального произведения, если музыка вам близка, что бы это было? То есть какое произведение себя, ну, может быть, что-то, что всем известно, какое характеризовало бы вашу проблему.
Может быть, би-2, мой рок-н-ролл.
Это жизнь ваша?
Ну да.
А проблемы?
А проблемы? Так тяжело, никогда не задумывалась об этом.
Ну, задача как раз консультации, может быть, заключается в том, чтобы задуматься над тем, над чем никогда не задумывался, и посмотреть на вещи под совершенно странным углом зрения.
потому что нам, психологам, очень трудно разбираться в собственных проблемах, потому что мы умеем лучше хитрить и сопротивляться, лучше себя обманывать. Так что бы это могло быть? Может быть, мелодия, не обязательно что-то с текстом.
Мелодия?
Ну, какая-то известная.
Вообще сложно, не могу.
Ну хорошо, я не настаиваю. Если вдруг вам придет какая-то в голову, озвучите. Расскажите, пожалуйста, о своем круге общения. То есть хватает ли у вас времени на какие-то отношения с другими людьми, помимо производственных?
Да, у меня довольно-таки большой круг общения. У меня много друзей. Вот, причем друзей, которым я действительно доверяю, хороших друзей. Вот. Ну, что касается личной жизни, у меня с этим проблемы. Вот, я не могу как-то завязать такие серьезные отношения, не могу довериться вот именно противоположному полу. Я не знаю, с чем это связано. Вот.
Эта проблема была на протяжении всего времени, либо она возникла после какого-то неприятного для вас события? Проблема недоверия противоположному полу.
Ну, у меня были отношения, ну, это было 2 года назад, вот, и как-то вот после этого, не знаю, мне сложно как-то вот довериться.
То есть эти разрывы отношений был болезненный?
Да.
Вы проанализировали для себя, в чем была причина того, что...
Недоговоренность. Ну, для себя я просто подчеркнула опыт того, что необходимо выговаривать. Нельзя в себе держать, если что-то есть, какая-то проблема. Необходимо человеку это говорить, доступно объяснить, чтобы он понял и...
Справедлив ли этот ваш вывод по отношению к родителям? То, что нужно говорить, обсуждать?
Ну, меня родители не слышат в этом плане.
Расскажите немножечко о своей семье.
Ну, у меня полная семья, отец, мать и брат младший. Брату 17 лет, он в этом году заканчивает школу, поступает в военное училище.
А папа по специальности?
Папа полковник СБУ, в отставке, я поэтому и писала работу, в принципе, ему посвященную.
Получается, вы хотите продолжить в какой-то мере дела отца, а семья против?
Ну, нет, но я бы не сказала, что хочу продолжить делать.
Ну, юрист.
Ну, юрист. Ну, так это не обязательно, что я буду работать именно в правоохранительных органах.
Ну, тем не менее, то есть должно быть, наверное, близко и понятно.
Ну, да. Ну, да, отец как-то более относится к этому, понимающе, нежели мать.
Какое по характеру, какие у вас с ним отношения?
Ну, у меня отец очень такой закрытый. Мне с ним как-то, ну, говорить на какие-то откровенные темы сложно. Вот он такой, как железная стена. Ну, то есть тяжело ему донести что-то, вот. Услышать какую-то обратную связь. Ему лучше промолчать. Вот он чувствует себя комфортно в этом состоянии.
Поддерживает вас?
Ну, если что-то серьезное, да.
А мама?
Мама у меня наоборот, такая очень импульсивная, демонстративная. Вот она в любой моей проблеме, как бы, сразу у нее реакция какая-то есть. Ну, на любой вопрос. Она сразу находит ответ. Вот. Ну, и в большинстве случаев она, ну, не одобряет мои решения.
Вы можете привести какой-то пример?
Ну, вот даже мы начали разговор по поводу образования, она была против, чтобы я шла в 2 университета.
А какие у нее были последние отношения?
Она считает, что лучше быть, ну, именно таким каким-то достойным в плане какой-то узкой сферы, нежели распыляться там на 2 университета. Она боялась, переживала за меня, что я не справлюсь.
Вот. Ну, то есть это обычно получается материнская тревожность? Или мама привыкла диктовать вам волю свою?
Я думала об этом. Мне кажется, что все-таки она привыкла диктовать.
С папой это получается?
Да.
Получается. А с братом?
Тоже.
То есть получается, что вы не хотите играть вот такие отношения подчинения?
Угу. Да? Да, я часто даже наперекор делаю что-то.
Бывают ли какие-то поступки наперекор, которые нерациональные?
Да.
Глупые.
Да, бывает.
Можете привести пример?
Это такое детское. Ну, даже, например, когда мне что-то запрещают уехать. Я вот в Сочи уехала, ничего не сказала, собрала вещи, уехала. Ну, на неделю с подругой, потом вернулась. Ну, мы к родственникам ездили.
То есть не предупредив?
Да.
А когда вы проинформировали родителей?
Когда уже была там.
Получается, что и они могли бы вас не отпустить?
Да.
Какая была реакция родителей?
Ну, ругаться было бесполезно. Ну, просто сказала, что я разочаровываю, и все.
Это был импульсивный поступок или программа?
Импульсивный.
В ответ на что?
Ну, это было год назад, я четко не помню, как-то накопилось. В один момент.
Получается, что вам сложно импульсивно поступать, потому что поездка в другой город, в принципе, достаточно далеко. Угу. Это нечто
другая такое. Другая страна, что-то там.
Нечто ощутимое, да?
Угу.
То есть склонны ли вы к импульсивным поступкам и совершали ли вы какие-то вещи, о которых сожалеете теперь под своим импульсом?
Да.
Много таких вещей?
Ну, раньше было больше. Сейчас как-то стараюсь более рационально.
То есть получается, что это некое следствие попыток давления на вас?
Да? Может.
Для того, чтобы спровоцировать ваш импульсивный поступок, нужно пытаться вас зажимать в какие-то рамки, заставлять делать то, что вам не нравится. Так?
Угу.
Что еще?
Что еще может вызвать мою импульсивность?
Да.
Я даже не знаю.
Вас легко обидеть?
Обидеть, да. Я не покажу этого, но в душе...
А чем можно вас обидеть? Допустим, сказать, ой, эта кофточка тебе совсем не идет.
Этим тоже можно.
Можно, да?
Да.
То есть, судя по вашей речи и по получаемому вами образованию, у вас весьма высокий интеллект, поэтому вы можете, несмотря на это, обидеться, да?
Mm-hmm.
То есть женские качества у вас развиты, все, которые являются сильными и в то же время слабыми, они у вас ярко развиты, правильно я понимаю?
Ну, наверное, да.
То есть получается, что в этом тоже есть некая уязвимость ваша.
Да.
А чем еще у вас нужна нить?
Ну, для меня вообще в целом я часто болезненно воспринимаю вот именно мнение окружающих. Мне даже вот тяжело, я сейчас, ну, тяжело смотреть в глаза.
Ну, и в глаза смотреть не нужно. Вы представьте, что мы с вами находимся в каком-нибудь кафе на набережной, сидим за чашечкой кофе, а публика забирает на пляже, читает журналы, слушает музыку. Вот. А мы слышим только прибой. Да, есть люди какие-то вокруг, но им нет дела до нас, и нам, соответственно, до них. Опять же, наша профессия, она предполагает определенный элемент демонстративности, открытости. Иногда, может быть, даже экзибиционизма. Мы показываем нечто. Безусловно, для какой-то глубокой и серьезной работы немыслимо. Я так понимаю, что мы пока что еще не вторгнулись ни в какую из сфер глубоко интимных. Если какие-то из моих вопросов будут такими, на которые вам не хотелось бы отвечать, с учетом всех обстоятельств, вы так мне и говорите, пожалуйста. Хорошо? Ну, собственно, вот так вот плавно, незаметно, мы как бы уже и начали обсуждать проблемы, да? Но тем не менее, я попрошу вас сформулировать то, с чем вы, собственно, пришли. Теперь уже четко, ясно. Потому что все, что было до этого, это было какое-то знакомство. То есть я хотел увидеть вас как человека, который является членом семьи, как человека, который в социуме, какой-то такой портрет. Единственное, что немножко меня смутило, что, несмотря на то, что вы психолог, фактически уже с дипломированным, но затруднили себя писать вот так сразу. Я думаю, что этот портрет мы нарисуем позже. Так, попытайтесь, пожалуйста, сформулировать то, чем вы пришли.
Ну, вот у меня проблема в отношениях с матерью. Я даже с ними сейчас не живу, с родителями, потому что тяжело найти контакт какой-то с матерью. Хотя, ну, я понимаю, что она меня любит, беспокоится, но я не могу долго даже с ней находиться в одном помещении. Меня давит именно это вот воспитание постоянно, хотя мне уже 21 год, сепарация так до сих пор не произошла, хотя ну, я уже чувствую себя самостоятельным человеком.
Ну, то есть сепарация произошла, мама произошла односторонне.
Да.
То есть мама вас отпускать не хочет.
Да. Вот в этом проблема. Я от этого себя даже не уверена, как это чувствую. Своих дела, которые касаются и работы, и учебы.
Как давно вы ушли из дома?
На втором курсе. Сейчас я на пятом.
Вы можете вспомнить, что тогда происходило?
Скандал.
Из-за чего? В чем была суть проблемы?
Ну, не нравится мой стиль жизни.
Что вам вкладывало в понятие стиль жизни? Что вы сейчас имеете в виду?
Ну, изначально уже озвучивала то, что ну, слишком много распыляюсь еще и успеваю погулять. Вот гуляю допоздна. Это ну, не нравилось родителям.
Это вам было тогда 18 лет, да?
Да.
И родители спокойно согласились с тем, что вы ушли и ждали отдельно.
Я стала жить отдельно с бабушкой. Это мать отца. То есть я все равно находилась под контролем, но не под таким тотальным, как было в семье.
То есть бабушка демократ, она позволяла вам.
Бабушка, да. Да, да, да. Она у меня просто, как это сказать, идет в ногу со временем. Вот. Она хорошо выглядит. Вот у нее уже много друзей. Она работает до сих пор, ей 64 года. Ну, то есть она меня понимает, поддерживает. Мне поэтому ну, легче с ней.
То есть она спокойно реагирует на то, что вы можете, допустим, к ночного клуба вернуться поздно?
Да.
Во сколько вы можете вернуться?
3-4.
То есть рано получается. Это поздно уже рано, да? Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то, скажем так, альтернативные ситуации. То есть пытались ли вы посмотреть на ситуацию глазами мамы? То есть представить себя мамой, вы будете тоже такой демократкой, пофигисткой, что пусть дочь делает все, что хочет, пусть гуляет?
Ну, пыталась. Я просто, ну, я не понимаю, почему она так тревожится, потому что, в принципе, я в учебе, ну, успешно, слава богу, как бы у меня красный диплом, и, ну, я не вижу причин для тревоги. Если я успеваю, это в моих силах, я уверена. Зачем лишний раз создавать из ничего проблемы?
Получается, что когда вы ушли к бабушке, вероятно, вы просто убежали от проблем.
Да, у меня не было выхода.
Вы не решили с мамой как-то договариваться, пытаться ее понимать. То есть вы решили делать так, как вы хотите, и просто убежать.
Да.
Да? Отсюда, наверное, можно заключить о том, что, во-первых, вы не склонны к конструктивному сотрудничеству, человек гибкий,
Ну нет, ну я гибкий человек. Просто дело в том, что
мне. То есть вы не захотели как-то договариваться?
Мне всегда вот сложно говорить о своих чувствах, о своих переживаниях, вот, и даже о себе. Вот именно то, что касается моей личности. Вот то, что вы меня спросили в начале беседы.
Ну, допустим, что вы чувствуете сейчас, вы можете озвучить? Создается впечатление такое, что вы алекситивенька, что вы такая слишком рациональная девушка. И мир эмоций как-то отодвигается, отстраняется. То есть эмоциональный язык вообще знаком?
Ну, конечно.
Ну, так скажите о том, что вы чувствуете в данный конкретный момент сейчас.
Ну, такое какое-то некое напряжение, потому что новая для меня обстановка.
Не вот конкретно вот сейчас.
Может, тревожность какой-то.
Что еще?
Не знаю, тяжело говорить, как будто здесь какой-то ком. Не могу ничего сказать.
Нет сожаления о том, что вы сдались в эту маленькую авантюру?
Нет, сожаления нет.
То есть вы авантюристка?
Да.
Почему же комплекс? Все идет хорошо. Все идет замечательно, плавно и гладко. Что вас тревожит?
То, что как-то, ну, это мое личное, я сейчас озвучиваю это на аудитории.
Ну, согласитесь, что здесь нет ничего такого, что могло бы вас показать с негативной стороны. Это проблема, которая есть у многих в вашем возрасте. Ну, по крайней мере, поверхностный взгляд на проблему. То, что вы озвучили как проблема сепарации, индивидуации, да? Хотя, наверное, это только такая маска. Что за этой маской могло бы прятаться?
В плане?
Ну, получается, что в семье с ваших слов есть тиран. Мама подчиняет всех себе, да? Вы тирании подчиняться не хотите, поэтому убегаете.
Да, даже вот да? Бывает такие.
А может быть, вы убегаете только для того, чтобы жить не парясь, не напрягаясь, так, как вам хочется, получая удовольствие. И при этом может быть, с точки зрения взрослых, такое поведение можно назвать безответственным. Несмотря на то, что вы функционирующая личность, которая весьма загружена и социально успешна. В то же время в какой-то мере беспечно и безответственно. Почему? Потому что все дается легко.
Почему так считаете?
Ну, наверное, ну такое у меня сложилось впечатление.
Что для меня все дается легко? Я бы так не сказала.
А что вызывает это?
Ну, даже та же учеба.
Да, кстати, по правилам игры, если вдруг вам станет совсем кисло, то, что вы захотите сменить терапевта, вы об этом говорите.
Пока все хорошо.
То есть, есть ли какие-то вещи, с которыми вы сталкиваетесь, действительно, вам трудно, вы прикладываете усилия, у вас это получается, но вы все равно это делаете?
Да.
Можете привести пример?
Ну, бывает, у меня выпадают две сессии одновременно, это очень сложно. Ездить с одного университета в другой, за один день сдавать по два экзамена.
А второй где находится?
На Павленко. Вот. Ну, и то, что касается работы, я раньше не работала. И когда только первый раз пришла в новый коллектив, было сложно. Вот у меня еще такая судья специфическая, она может и прикричать, вот, и замечания сделать в грубой форме. Что?
В каком суде?
В административном, на Севастопольской. Вот. И я через все это прошла, и все-таки
смогла. Какова была мотивация для работы в суде?
Опыт. Опыт, практика. Это колоссальный опыт для меня.
Несмотря на загруженность, да?
Да. Я хотела этого. Просто подвернулась возможность. Я, ну, один раз меня попросили знакомые помочь, потому что знают, что у меня юридическое образование. Перед заседанием нужно было подготовить дела. Вот. Именно у этой судьи я подготовила дела, она со мной познакомилась и предложила мне работу.
Условно, это здорово. Это очень хорошо вас характеризует. Да. По идее, родители должны по вам гордиться.
Да, без связи, как бы, ну, многие удивляются, я что так говорю, что получилось.
Красный диплом, достаточно непростая работа. Плюс уделяйте время семье. Ну, почему бы не погулять в юные годы? Единственное, что меня как у врача вызывает обеспокоенность, чтобы не было перегрузок и переутомления. Потому что если не досыпать, и работать, и в вузах учиться, это действительно сложно. Надо бы гордиться такой дочерью.
Ну,
какие
вот
чувства испытывают родители по отношению к вам, как вы думаете?
Я ни разу за свою жизнь не слышала каких-то слов восхищения, там, похвалы. Никогда. Никогда этого не было. И постоянно там пытались.
А у вас есть в этом потребность?
Да. Мне было приятно услышать от своей матери. Чувствовала какие-то, не знаю, гордости в ней. Но этого нет.
То есть получается никакой национальности в семье? Отношения сухие?
Ну почему? Нет, она любит меня приобнять, там, приласкать, как любая мать, но похвала какая-то отсутствует.
То есть вам хотелось бы признания себя как личности, не как дочери, да? Которая,
да,
такая милая, хорошая девочка, хотя, наверное, с непростым характером, нравистая,
угу,
да, вредная.
Вредная.
То есть вам хотелось бы, чтобы вас признали как личность?
Хотелось бы.
А папа что говорит?
Папа? Папа вообще мало говорит.
Ну, в целом, я скажу так, с точки зрения безопасности, как родитель. Mm. То есть безопасна ли ваша жизнь? Я имею в виду то, что вы поздно возвращаетесь и так далее. То есть нет ли опасности для вас?
Ну,
с позиции родителей, если говорить. То есть тот образ жизни ночной, который иногда вы любите,
иногда,
не является ли он опасным?
Ну, является. Ну, я же аккуратно все это делаю.
Ну, вы же юрист будущий, вы понимаете, насколько криминальная обстановка непроста.
Ну да.
То есть рациональнее такое поведение?
Ну, наверное, нет.
Если бы вы жили с родителями, такого, наверное, не могло бы.
Mm.
Да? То есть получается, то, чего вы достигли сейчас, в принципе, возможно, устраивает. То есть вы независимы. Ну, понятно, чтобы быть полностью независимым, нужно быть независимым финансово. Да?
Ну, финансовые родители поддерживают.
Это понятно. То есть вы независимы территориально, у вас есть карманные деньги, потому что вы работаете, да? То есть вы живете с бабушкой, бабушка весьма демократична, если не сказать анархична. Да? Так чего же вам не хватает, а чего бы хотели?
Хотелось бы наладить отношения с мамой.
То есть что, то есть вы хотели бы, чтобы мама под вас прогнулась?
Ну, мама признала? Поняла, да.
Прогнулась? А что значит поняла? Поняла, согласилась с тем, ладно, доченька, живи так, как хочешь. Ты права, ты уже большая.
Может.
То есть вы хотите быть круче мамы?
Ну, почему?
То есть у вас какая-то получается какая-то конкурентность. Да, мама всех прогнула, даже папа с его работой, который несгибаемый на работе. Да? А сами не получилось, поэтому, может быть, на все это дело можно посмотреть просто как на противостояние двух личностей. Противостояние двух женщин, и вы сейчас играете крапленными картами, потому что на самом-то деле хотите получить от консультанта какой-то набор методик для манипулирования мамой, как маму прогнуть, как маму развести, как маму заставить смириться с тем, что вот вы такая яркая индивидуальность.
Нет, ну просто дело в том, что именно из-за того, что у меня нет контакта с матерью, такого, который бы я хотела, у меня нету контакта с остальными членами семьи. То есть мать настраивает брата и отца против меня. Я даже когда приезжаю к ним в гости, ну как-то вижу это.
Как часто?
Неприязнь. Бывает? Как часто? Ну, 3-2 раза в неделю. То есть, ну, часто довольно-таки.
То есть вы все успеваете? Просто да. Фантастическая девушка. А что, даже брат включается в эту игру?
Да. Да.
И что, в частности, он вам говорит?
Что-что?
Что брат вам говорит? То есть, какова его позиция? Какой у вас стиль общения с ним?
Мне даже стыдно это озвучивать. Озвучить. Как? Ну, я уже понимаю, что уже, ну, ругаться в таком возрасте с братом, с матерью, это глупо.
Ну, у него к вам есть претензии какие-то?
Ну, у меня, например, висел даже в комнате телевизор, он взял его себе и перевесил. Ну, то есть, такие мелочи, но мне это... Мне это не нравится.
А зачем он вам, если вы дома не бываете?
Не знаю.
Вполне прагматичный поступок. Мы говорили о том, что брат тоже занимает мамину линию. В чем это проявляется?
Ну, тоже всякие такие шутки в мою сторону.
Нет. Может быть, он вам завидует?
Да нет.
Ну, он может сходить на дискотеку, ночной клуб?
Нет, в 10 часов регламент дома.
Как он после этого должен вас любить? Вы же образец свободной жизни, альтернативной, которая ему не по зубам. То есть, если я вас правильно понял, у вас есть такая вот линия рассуждения, которую можно сформулировать так, что я недостаточно уверена в себе, поэтому у меня не ладится с противоположным полом, а виной всему то, что у меня нет теплых отношений с мамой.
Да, я считаю, что проблема в этом.
То есть вы хотите теплых отношений с мамой. Чем вы готовы за это заплатить? Потому что давайте мы будем полагать, что маме 40 с хвостиком.
Нет, нам не помогает. 40 только исполнилось.
То есть только 40. Ну, с хвостиком все равно уже.
Да.
40. То есть в таком возрасте люди меняются. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши отношения стали более теплыми, наверное, в чем-то можете поменять свою. Это не значит, что прогнуться и стать такой, какой типа, хочет видеть мама, играть по ее правилам. Но все-таки сделать какой-то шаг на следующий. Что можно было бы сделать? Чтобы отношения стали действительно теплее. Ведь вы говорите, что мама вас обнимает, целует, к вам прикасается. Да? Что вы при этом чувствуете?
Приятно.
То есть мама вас действительно любит?
Да.
Да? То есть может ли это быть платформой, на которой можно что-то строить?
Может.
Что вы могли бы сделать для того, чтобы действительно отношения с мамой стали более теплыми?
Даже не знаю.
Что вы же лучше знаете свою маму, чем можно растопить ее сердце? И, скажем так, убрать ее воинственно критикующий стиль, потому что вы своей жизнью, как мне кажется, оправдываете то, что вы все делаете правильно. Вы успешно учитесь, успеваете учиться в вузах, вы работаете, и эта работа очень сложная. У меня был ряд клиентов, хуже секретаря судебного заседания, это просто секретарь. Работа просто жесть. Как говорил кот Бегемот в «Мастере Маргарите», что хуже всего это кондуктор трамвая. Это хуже, чем кондуктор трамвая, работа секретарем судьи. Поэтому ваша деятельность успешна. Почему бы не отнестись к вам позитивно и признать ваши успехи? Что мешает нам это сделать? Это будет обозначать, что ее линия поведения в целом была неверной, что она проиграла. Или получается, что ваше противостояние в эту плоскость уйдет. Плоскость личностной значимости. Кто хороший, кто плохой, кто правильно делает, кто неправильно. Так ведь? Можно ли из этой плоскости уйти?
Но мне придется тогда изменить свой стиль жизни, перестать совсем гулять, сидеть дома.
То есть это главное, да?
Я думаю, да.
Потому что уже глупо бросать работу.
Я ничего бросать не собираюсь, это однозначно, просто, ну...
Ну, а пофантазируй. Допустим, вы живете с родителями. Эксперимент в течение месяца. Что бы в вашей жизни, кроме того, чтобы вы не ходили гулять?
Я думаю, что я уже не перееду к родителям.
Нет, ну если бы. Что бы изменилось?
Да ничего бы не изменилось.
Так бы ходили тоже на человеку?
Да.
А вот, допустим, скажем, пятница, и суббота, и ваши родители знают, что вы в ночном клубе. Звонят они мамы или бабушки интересоваться, пришла ли Виктория.
Нет, ну они сейчас не звонят, они просто спрашивают, как я выходные провела и все.
То есть получается, что вас или дергают, или стоят звонками? А как так получается? Вы так выдрессировали родителей? Ведь любая мама для ребенка вашего возраста 5-7 в среднем звонков в день со стандартным, очень оригинальным вопросом. Ты где? Чем занимаешься? Как ты? Ты покушала, ты тепло одет. Ну и так далее. То есть получается, что таких звонков нет в принципе. Ну, никто из членов семьи вам не звонит?
Нет, ну почему не звонит? И папа, и мама.
Как часто? Чтобы именно инициатива от них исходила.
Ну, раза три в день точно.
А вы?
Я? Ну, когда по делу звоним.
Когда что-то нужно?
Ну, да.
А, допустим, в тот день, в тот вечер, когда вы скажете? Гуляете, одним словом. Неважно.
Ну, зачем беспокоить? Они отдыхают.
Нет, нет, они вам звонят?
А, ну, накануне могут позвонить.
И как выглядит разговор?
Что я делаю? Я говорю, собираюсь гулять. С кем? Я рассказываю, с кем, куда. Ну и все.
Явки, пароли, маячок на телефоне. Пару токтонов. То есть, в принципе, вполне получается цивилизованные отношения. Очень корректные. И можете... Ну, в принципе.
Ну, в принципе.
Да? Чего же вам не хватает? Мне казалось бы, надо радоваться. Все так замечательно устроено, родители дают деньги, не грузят, любят, деликатно интересуются тем, чем ты занимаешься, не вмешиваются, ничего не навязывают. Классно ведь? Чего же вам не хватает?
Ну, может, не то, чего бы я хотела.
Ну, так чего бы вы хотели? Ведь можно позавидовать вам в чем-то.
Ну, в чем-то, может быть, не так,
говорю. Так, а чего бы вы хотели все-таки? Ведь получается, все достаточно неплохо.
Ну, не знаю. Все равно, когда я приезжаю, скандал очередной гарантированно. Каждый раз на этой почве.
Можете воспроизвести? Что вы назвали очередным скандалом. Что-то может быть из последнего. В ролях. Mm-hmm. То есть вы приехали домой и как вас встречают?
Ну, если родители вернулись с работы, то это может быть какое-то раздражение даже. Даже не поговорить со мной, ничего. Отец вообще считает, что у меня личная жизнь не ладится из-за того, что я такой образ жизни веду. Хотя я бы не сказала, что это прям разгульно.
А такой-то какой? Охарактеризуешь?
Ну, раз в неделю я могу сходить погулять с друзьями.
А что в этом образе жизни, что мешает вам в каких-то отношениях?
Ну, вот он считает, что я должна быть более консервативной, сидеть дома. Не знаю, что у меня должен быть образ такой домашней девушки. И встретить своего будущего мужа в библиотеке.
есть молодые люди, которые в библиотеку ходят?
Я не знаю.
По-моему.
Я там не бывала.
По-моему, это какая-то такая редкость, как вам это войти. Кто сейчас ходит в библиотеку? При наличии интернета. Где есть все, в принципе. А круг вашего общения, понимаю, достаточно обширный, да?
Да.
Но ни с кем у вас не получается каких-то серьезных...
Ну, мне как-то и не хочется. Вот я не могу встретить того человека, который бы действительно вызвал у меня симпатию.
А у вас есть какие-то, скажем так, параметры?
Нету параметров.
Ну, какие-то представления, фантазии о том, каким он должен был бы быть.
Ну, такие, наверное, которые могут доминировать надо мной.
Как мама?
Не как мама, мама уже чересчур.
А зачем нужно кто-то, чтобы доминировал? Вы ведь сбежали от доминирования. Сейчас хотите на свою голову новую?
Нет, ну чтобы не я была каким-то, так сказать, доминатором в отношениях, а чтобы молодой человек.
То есть вы слишком эмансипированы, слишком самостоятельны, слишком активны, слишком крута.
Поэтому, ну, это громко.
Поэтому мальчички робеют и никто не решается предлагать вам какие-то отношения. Так получается.
Да, как-то даже стараюсь, ну, не озвучивать то, чем я занимаюсь. Где учусь. Ну, это...
ну ведь это и не нужно делать. Вопрос в том, как человек себя ведет, как он выглядит со стороны. Так что получается, что нет молодых людей, которые бы предлагали вам.
Нет, они есть, но просто я не испытываю к ним симпатии.
То есть среди тех, кто с вами знакомится, вы не находите достойных?
Ну, достойных это так, ну, это громко говорить.
Который бы вас устраивал. Который бы
устраивал, да.
Ну, а сами могли бы проявить активность?
Нет.
Почему? У вас такая активная жизненная позиция, и показалось бы, что человек должен быть без комплекса. То есть, получается, вы застенчивы?
Да.
И это несмотря на то, что с 18 лет вы, в общем-то, ведете уже такой взрослый образ жизни и активно находитесь в кругу сверстников, активных сверстников, которые учатся, гуляют активно. В чем здесь причина?
Не уверенность какая-то,
может. А что именно? То есть в чем неуверенность? Вы некрасивая, глупая, у вас плохой характер. В чем вы уверены?
Ну, может, внешне.
То есть у вас есть какие-то претензии к внешности?
Ну да.
И вы считаете, что это серьезное препятствие для того, чтобы вы могли встретить интересного человека?
Ну да.
Что можно было бы изменить, если можно было бы изменить? Что, собственно, вас не устраивает?
Не знаю, лишний вес. Это как-то неудобно. Не знаю, может, иногда не так себя позиционирую как-то, не так себя веду.
Так, могли бы немножечко рассказать вот о этих отношениях, которые 2 года назад закончились, и после этого как-то у вас эта проблема нависала, не получается у вас отношения. Как эти отношения были?
Ну, они были не длительные, так, полгода.
Но полгода это существенная ставка.
Ну, это была действительно любовь. Вот.
Сколько лет молодому человеку?
На 3 года старше меня. Он уже работал на то время. И вот он для меня именно был такой, таким эталоном мужчины.
Как можно охарактеризовать стилистику ваших отношений?
Ну, я до конца так и не раскрылась. Вот тоже не знаю, с чем проблема была. Наверное, вот эта неуверенность.
Не раскрылись, но в то же время говорите, что была любовь. А как это может быть? То есть ты кого-то любишь, при этом прячешься.
Да. Вот у меня такое, я не знаю.
То есть вы не заверяете людям?
Угу.
В принципе?
Ну да.
Может быть, за этим стоит какой-то опыт более ранний? Какой-то опыт разочарования, обид, предательств? То есть что-то, что было бы с детства и до подросткового возраста, что-то такое болезненное. Почему вы так к людям относитесь?
Ну, была у меня еще одна проблема. Даже не знаю, зачем это сделать.
Если хотите, можете не нужно договориться.
Ну, мне было 12 лет. Вот. Первая любовь. Мне очень нравился мальчик класса. Вот. А я была такой девочкой полненькой. Ну, где-то 55 кг, хотя мне было 12 лет. Вот. И я решила худеть. Я дохудилась до нервной анорексии. У меня был вес 38 кг. И мне уже было просто все равно на этого мальчика, на друзей, которые меня окружают.
Как вам удалось с этой проблемой разобраться?
Поддержка родителей, семьи. Родители старались меня не оставлять одну, когда я кушала, потому что я еду выбрасывала, делала вид, что я поела, сама не ела. Хотя понимала, глядя на себя в зеркало, что я просто умираю. У меня на коленях стояла мать, чтобы я ела.
Чувствовали в этот момент, что ваши близкие вас любят?
Мне было все равно.
Но вы чувствовали это или нет?
Ну, со временем, когда я уже, можно сказать, пришла в себя, да, я понимала, что я натворила.
Нет, нет, я хочу повторить свой вопрос. Чувствовали вы в этот момент, что ваши близкие вас любят? Когда в вашей жизни была опасность?
Просто вот каким доверием людям доверие пропало. Я так понимаю, именно после этого момента как-то.
Ну, момент был таков, что люди в нем особо-то как бы себя не проявили.
Ну, ну это мальчик, молодой человек, да.
Ну, мальчик, которому нравится, и он вас оскорблял, обижал.
Он, ну, не обижал, но мне казалось, что именно этот момент.
Ну, то есть, наверное, кто-то подшучил,
ну,
что-то
да.
полненько.
Да.
А этот молодой человек?
Ну, он, можно сказать, поддерживал, но... Сам лично он, конечно, не оскорблял, но и не защищал.
Ну, наверное, очень трудно в таком возрасте быть таким удальцом, чтобы идти против всех.
Mm-hmm.
Поэтому трудно судить этого молодого человека. Согласитесь, что это уже совсем другой пласт, на котором мы сейчас вышли. И если мы будем разговаривать дальше, то мы увидим еще один пласт. Глубже. То есть не к событиям 12 лет, а раньше. То есть то, что происходит сейчас, безусловно, связано с тем, что происходило 18 лет. Все это связано с тем, о чем мы сейчас поговорили. А все это связано еще с чем-то, в чем есть корни самого раннего детства. Поэтому, по большому счету, если говорить о каком-то психологическом консультировании, то наверное, здесь имеет смысл поставить точку, потому что становится понятно, что у человека есть внутренняя психологическая проблема, и она гораздо глубже, чем он позиционирует, да? Что эта проблема любви. И как на мой взгляд, на сегодняшний день вы променяли любовь на свободу. Но свобода это не радует.
Mm-hmm.
Хочется любви. А любовь для вас предполагает признание
поддержку.
И поддержку. Но и, к сожалению, полную вашу анархию, полную вашу свободу, то есть не вмешательство. То есть вы не хотите ничего отдавать взамен? Или не можете? Или не хотите? Если с молодыми людьми вы сомневаетесь, вы боитесь, то в отношении с близкими, наверное, не хотите. Иногда консультация дает больше ответов, чем вопросов.
Да, я задумалась.
Или ставить вопросы под новым углом. Наверное, давайте мы здесь сделаем стоп,
угу.
Если вы не возражаете. Да?
Возражаю.
Спросим почти на аудиторию, видит ли она смысл в том, чтобы вступать в территории в дополнительные взаимодействия в рамках тех моментов, которые мы очерчены, погружаться дальше, на мой взгляд, смысла нет. Потому что это уже будет достаточно больно и уже глубоко и интимно. Спасибо вам за то, что вы смогли быть откровенны. Хочу вам сказать, что те проблемы, о которых вы говорили, ни в коей степени не могут бросить на вас тень. Всегда хочу сказать, что вы производите впечатление совершенно другое, чем та вот уязвимость ваша хрупкость, которая у вас есть гораздо ярче, где-то харизматичнее. И совершенно я не вижу оснований переживать по поводу внешности. По-моему, маме с папой надо сказать спасибо. Что касается фигуры, ну здесь женщинам всегда есть к чему придраться и всегда есть над чем работать. Но я думаю, что у вас есть уже опыт, какими способами нельзя корректировать фигуру категорически. Да? Так вот, глубоко уважаемый публика, есть ли кто-то, кто хотел бы пообщаться с Викторией? именно пообщаться прицельно для того, чтобы, если, конечно, Виктория не будет возражать, для того, чтобы обсудить какую-то вот какую-то плоскость, какую-то нишу, какой-то сегмент, который, может быть, я упустил, который я, может быть, не до конца прояснил, где у вас было бы какое-то свое видение. В таком случае, наверное, сейчас мы сделаем перерыв. Да? Наверное, нужно немножечко отдохнуть. После перерыва, если вы не будете возражать, мы продолжим. Но я не думаю, что мы будем разбирать по косточкам вас, вашу проблему, да, потому что это все достаточно сложно, и это уже, то есть нет сомнений, что вам нужно индивидуально работать, и не те вещи, где можно за час это решить или за два, какой бы величины стали смены. Потому что здесь нужно делать круг, конкретно. Поэтому, если вы не будете против, мы продолжим после перерыва с того, что заслушает наших экспертов, о том, как процесс выглядел со стороны. А потом мы поиграем в наши традиционные игры. Я изображаю клиента, а кто-то из коллег играет в театр. Кстати, чтобы все было конгруентно, мы можем с вами поменяться ролями. Вы станете терапевтом, раз уж вы сегодня здесь, Батюш. Получите в полной мере кайф и возьмите от ситуации по максимуму, насколько можно. Ну, это как в качестве предложения. Вы перерыв и подумайте. То есть мы не можем и поменяться. 10 минут достаточно перерыва?